Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Страшная правда о нашем спасении». Прошлый раз мы с вами начали исследовать вопрос, который касается, насколько важно для нашего спасения обличение Божье. И мы с вами читали некоторые места, да, закончили тем, что я вам прочитал несколько посланий из книги Откровения 2-3 главы, да, послания ангелам различных церквей. И вы помните, везде есть обличение, везде есть предостережение, в котором Господь говорит: «Итак, будь ревностен и покайся». А если не так, то вплоть до того, что сдвину светильник твой с места своего. То есть, другими словами, церковь не растущая, церковь не побеждающая пороки, церковь не признающая обличение, церковь возомнившая себя святой, да? Обратите внимание, она может вообще потерять статус Церкви Божьей. Вы знаете, сегодня что не церковь, то Божья церковь. Неважно, какая церковь, неважно, какая святость, но все церкви сегодня истинные, святые и преподобные, как папский престол. Я в прошлый раз говорил даже такую вещь. В послании Христа ангелу Ефесской церкви говорится об одном единственном пороке. Это порок такой, знаете, будем говорить, ну, не ахти какой страшный, вроде бы, да? Там написано, но имею против, знаю, там много-много всего хорошего, да? Но имею против тебя, помните что? Что ты оставил, я уже так говорю, только первую любовь оставил. Любовь была, но не первая, не горячая. Она была уже остывшей. И сказано: покайся, а если не так, сдвину светильник твой с места твоего или своего, да? Даже вот такое, вы видите, да? Вот такое обличение с какими может быть последствиями для церкви? Так вот, что хочу сказать, мы продолжаем эту тему по поводу важности и необходимости обличений в деле освящения церкви и каждого члена церкви в отдельности. Обличение и способность принимать вот его, да, это, можно сказать, своего рода предпосылка к освящению. То есть, не может быть освящения, если я не вижу своих пороков и не принимаю никакой подсказки и никакого обличения. Так вот, обличение – это, можно сказать, предпосылка к освящению. А потом, можно даже так сказать, это своеобразный пропуск в вечность. Без способности принимать обличение, вечность для нас может быть подобна захлопнувшейся двери, от которой у нас нет ключа. Мы не можем исправиться или освятиться, если не способны принимать подсказки и обличения. Помните, мы в прошлый раз с вами вспоминали, да, из второго послания Петра. Там были такие слова: «А в ком нет сего, тот слеп, забыл об очищении прежних грехов своих». И вы помните, эти слова записаны после того, как мы читаем так называемую в христианстве лестницу Петра. В вере покажите добродетель, добродетель – рассудительность, в рассудительности – воздержание. Обратите внимание, если у нас есть нет добродетели, это порок, надо обличать и надо исправляться. Если есть у нас уже добродетели, мы настолько добродетельны, что безрассудны, и наша добродетель портит, развращает, допустим, наших детей, мужей, жен, там, я не знаю, еще кого, да, кому, по отношению к кому мы добро делаем. Если наша добродетель, обратите внимание, нерассудительная, и портит людей, детей, да, то слушайте, надо воздержаться от добродетели. А потом там и терпение проявить. В каком плане? Чтобы не сделать эту добродетель, потому что она оборачивается во зло для кого-то. В конечном итоге любовью, на языке Библии называется еще и что? А вот я тебя люблю, но я тебя не буду развращать своей добродетелью. Любовью называется и разумное наказание, и отказ в какой-то просьбе ребенку за его непослушание. Это любовь и наказать, это любовь и обличить, и поставить на место. Это любовь, когда мы приучили нищего, который может работать, а он сидит с протянутой рукой на паперти. Это не любовь. Это, ну, некоторые так понимают. Я понимаю, я вовсе не говорю о том, что мы не должны быть добродетельными. Я понимаю, сидит человек без ног. Я понимаю, человек сидит без руки или слепой. Ну да, действительно, он нуждается в помощи нашей, в нашей добродетели. Но сидит здоровый детина, да? Небритый, немытый, обленившийся, а мы кормим. И любовью это не будет называться. Это будет называться развращение. И мы должны будем воздержаться от этого. И это будет разумная любовь, которая подвигнет его, извините, поднять заднее место и начать думать немножко. Да, любовь надо накормить. А потом вот удочка, вот мотыга, вон поле или речка, вон там червяков накопаешь, а вот там поймаешь. Иначе эта несвятость будет и с нашей стороны, и с его сидеть с протянутой рукой. Так вот, мы говорили, если ты даже, заметьте, не в таком плане, что там не кради, не прелюбодействуй, а ты уже добродетельный, ты не крадешь, ты не убиваешь, ты не прелюбодействуешь, ты просто душа человек, одна сплошная, но, добавляю, безрассудная любовь материнская или бабушкина, да? И если эта любовь портит внука или сына, или дочь, или мужа, или жену, да, то, слушайте, от этой добродетели, от этой любви надо очищаться. Это называется вот прежние грехи. Если ты не продолжаешь возрастать, ты забыл об очищении прежних грехов своих. А если не забыл и вот так вникаешь, принимаешь подсказки, обличение и меняешься, да? И вы помните, там написано «только так», подчеркиваю, «откроется вам свободный вход в вечное царство Бога и Отца и Христа Его». Другого пути, то есть вне освящения и вне подсказок и вне закона, как некоторые говорят, закон отменен, другого пути на небо просто нет. Продолжая тему, я хочу вам прочитать такое место. Это Псалом 140, да, 5 стих. Здесь такие слова, ну, вы их все знаете, да. «Пусть наказывает меня праведник». Теперь слушайте, это милость. «Пусть обличает меня». Это лучший елей, который не повредит голове моей. Но мольбы мои против злодейства их. То есть не против них, а против того зла, чтобы они не делали. Об этом я как бы тебя прошу, говорит Давид. Что хотелось бы мне подчеркнуть вот в этом стихе? Смотрите. «Пусть обличает меня праведник». Это лучший елей, который не повредит голове моей. Обратите внимание, не повредит, значит, принесет пользу. Это лучший елей для моей головы. Ну, почему такое выражение? Я думаю, вы понимаете, раньше елей, как бы вот он указывал на Дух Святой, да, то, что им помазывали голову, да, это говорило о том, что Дух Святой, Дух премудрости и разума, что он действует на человека, меняет человека посредством разума. Вот поэтому елей как бы возливался на голову, или им помазывали голову человека. Так вот, смотрите, какая мелочь вроде бы, да? Обличение лучший елей. Почему лучший? То есть, я хочу вам такой пример привести. Вот елей — это как бы оливковое масло. Есть оливковое масло лучшее, неплохое, хорошее, худшее. Есть первого холодного отжима, да? Есть второго не совсем холодного, да? Есть третьего, пятнадцатого, ну, такого нет, но я уже так образно говорю, и восемнадцатого отжима. Так вот, если под этим елеем, под этим оливковым маслом подразумевать Святой Дух и какое-то его проявление, да, то самое лучшее, да, масло, самое лучшее проявление Святого Духа – это первого холодного отжима, нерафинированное, так будем говорить, да, и этим лучшим елеем является обличение. Почему лучшее? А потому что обличение, оно подсказывает человеку о том, в каком состоянии он находится. Оно подсказывает ему на его недостатки или указывает ему на его недостатки. Он, если не видел, может увидеть, может понять причину своего проклятия, своих жизненных неурядиц, проблем, дрязг, споров, одиночества, да? Ведь часто люди вот страдают по жизни от одиночества, нет друзей, не с кем поговорить, да? Со всеми спорю, со всеми ругаюсь. И он винит кого угодно, хотя виноват сам. Сам не понимает этого, никто не подсказывает. И я вам скажу, этот человек просто обречен на страдания в этой жизни, а в конечном итоге обречен на вечную гибель. Так вот, есть лучший елей, ну, извините, скажу, есть худший елей. Не первого отжима, а там, я говорю, 14 и 15. Что это обозначает? Вот мы говорим о чем? Что Дух Святой, он, ну, имеет различные проявления. Он и научит, он и наставит, да, и обличит. Так вот, обличит – это лучший елей. Наставит, утешит – это тоже елей. Ну, немножко, так будем говорить, другого проявления. Вот почему-то у верующих, да, лучшим елеем является, вот давайте мы будем вот говорить, Дух Святой – личность или не личность? Я должен сказать, ну это тоже елей. Ну, знать это тоже неплохо, но от того, что он личность, Дух Святой, или не личность, нам этого ни лучше, ни хуже. А бывает, что и хуже. Потому что мы теперь знаем, что он не личность, да? И нос задираем, как будто бы все узнали о Святом Духе. Давайте будем рассуждать, вот субботу соблюдать или воскресенье. Это тоже вроде как бы проявление Святого Духа. Дух Святой вроде бы тоже этому учит. И это очень важно знать. Но я хотел бы сказать, вот вы не читали, вы не помните, не нужны мне ваши субботы, про воскресенье разговора не идет, кому они нужны там на небе наше воскресенье, да? Если суббота хотя бы напоминает, чтобы человек находился в покое, то воскресенье — это просто вообще никакое не напоминание, ну радость, вот радость, Христос воскрес, как некоторые объясняют, да? Так вот смотрите, лучший елей – это когда мы говорим о том, что в нас внутри есть негативного, что мешает нам иметь мир, радость, любовь, взаимопонимание. Вот это лучший елей. Это помогает нам увидеть себя, ну, а потом на основании этого исправиться. В результате мы можем найти взаимопонимание, научимся любить, научимся уважать друг друга, мы сблизимся, а это радость, а это счастье, а это удовлетворение от жизни, когда есть единомышленники, когда есть взаимопонимание. А если мы рассуждаем о елее не лучшем, доктрины, субботы, свинины, десятины, пожертвования, личность, не личность, двоица, троица, Христос Бог или там не Бог, да? Вот вы знаете, мы иногда говорим, вот Христос не Бог. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, кто человек? Нет. Ангел? Нет. Не Бог. Кто он такой? И вот начинается вот этот вот сыр-бор, вот эти дрязги, вот эти вот, вот не Бог и все. Ну хорошо, один говорит, что Бог, другой говорит, что не Бог. Вот вы поругались. Скажите, пожалуйста, что это за елей, что это за Дух Святой и к чему он вас привел? Это елей 18 или 24 джима. Это доктрина, которая, ну, я так буду говорить, больше вызывает споров и разногласий, нежели назидание в вере. И я это к чему говорю? Лучший елей, самое лучшее и самое полезное проявление Святого Духа – это обличение. Дух Святой обличит. Ну, конечно, если Дух Святой не обличит, я его, допустим, там не слышу или не понимаю. Ну, вот Давид говорит, есть люди на земле. И желательно, чтобы эти обличения говорили праведники. Почему? Ну, не праведник, то есть человек злой, он не обличает, он просто, извините, изрыгает свою ненависть по отношению к человеку. Он может приписывать, потому что он не любит этого человека, в котором видит недостаток. А может, у него его и нет, да? Может, его, вот этого неправедника, оскорбляет то, что кто-то праведник, и он будет на него наговаривать. Так вот, именно праведник, человек праведный, человек, живущий в соответствии с волей Божьей, человек, любящий врага, он не будет приписывать. Он действительно обличает, не осуждает, не упрекает, не унижает, да? Он действительно говорит дельные слова. И вот Давид говорит, пусть обличает меня праведник. Это самый лучший елей, который не только не повредит, а наоборот просветит мою голову. Второе место, которое хочу вам прочитать. Матфея 18 глава с 15 по 18 стихи. Для чего хочу прочитать, чтобы мы просто поняли. Грех и церковь. Это несовместимые вещи. Мы приходим к Богу, мы вступаем в завет с Ним, да? Мы крестимся и становимся членами какой-то церкви, обещая Богу жить новой праведной жизнью, да? Крещение есть обещание доброй совести, да? Что мы будем служить Богу с этого момента с доброй совестью, так жить, чтобы совесть нас не обличала. Другой такой причины, по какой причине мы приходим к Богу и вступаем в церковь, нет. Мы вступая в церковь. На самом деле, так должно было быть. Мы вступаем, да? Мы вступаем в новую жизнь, отличную от прежней. Там мы грешили, там мы позволяли, там мы говорили, что ничего тут страшного нет, да? Здесь уже новая эпоха нашей жизни открывается. Здесь этого не должно быть. Поэтому, когда в церкви сегодня говорят о том, что вот да, мы вот должны там или должны стараться, потом мы не можем, да, ну да, причина в том, что мы на земле, сатана, у нас плоть такая вот рассекая, да, греховная. Я вам хочу сказать, это вообще ересь из ересей. Это худший из елеев. Это вообще не елей, это вообще какое-то отработанное машинное масло, которое надо просто слить и выбросить. Вот смотрите, как написано. Это вот в церкви люди находятся, да? И читаем слова. Если же согрешит против тебя брат твой, я буду добавки делать тут такие для того, чтобы было понятно, не искажая смысл, а наоборот его уточняя, да. Если же согрешит против тебя брат твой, я добавлю, или ты против брата своего, не считайте, что это чепуховое дело, ну это естественно, мы же люди, не оставляйте это просто так. Если согрешит против тебя брат твой, пойди в обязательном порядке и обличи его между тобою и им одним. Заметьте, наличие греха не должно пройти просто так незамеченным. Видишь? Пойди и поговори. И заметьте, поговори с любовью, потому что если без любви, то это не обличение, это осуждение. Если с упреками, это осуждение, с иронией, с издевкой. А ну тебя пошел, ты знаешь куда, да? Я хочу сказать, это не обличение. Это мы свою желчь излили на ближнего своего. И за это тоже нас надо обличить. За это тоже мы можем, если не примем это обличение и не справимся, можем погибнуть. Не рассказывай никому другому о грехе этого человека. Если ты пошел, и это грех, и пошел, увидел и рассказал кому-то, мы на свою душу взяли большой грех. Пойди, обличи его между тобою и им одним. Теперь слушайте. Если послушает он тебя, то есть примет твою подсказку. Ну, естественно, если примет, то будет же и исправляться, потому что одно с другим взаимосвязано. То слушайте, то брат твой почувствовал в тебе любовь к Христову, и он к тебе расположился, следовательно, если принял обличение, то попросил прощения. И попросил прощения с любовью. И, заметьте, ты приобрел брата твоего. Вы стали друзьями, близкими. Если все правильно было сделано. Теперь слушайте. Бывает же и такое. Вот ты с любовью наедине поговорил, подсказал, да? А он в позу становится, рога выставляет, да? Отбивается. Нет, не виноват. Дальше написано, смотрите, если это грех, если не послушает, ну, получается, тебя, опять, не надо сразу всем об этом человеке и его грехе говорить. Возьми с собой еще одного или двух, ну, допустим, типа, я ошибаюсь, но возьми не просто каких-нибудь таких крикунов, да, и человека-ненавистников, а тех, которые способны любить даже врага. Возьми праведников, возьми духовных, вот имеется в виду одного или двух, не лишь бы кого, а духовных праведников, да? Возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех, добавляю, свидетелей с любовью подтвердилось всякое слово. Имеется в виду, о каком слове идет речь? О слове, которое обличает вот этого человека во грехе. Ну, позвали двух-трех, он не послушался. Ну и ладно, как говорится, пусть живет. Послушайте, вот это вот такая, будем говорить, последовательность. Видишь, согрешил, пойди. Не принял, возьми одного-двух, пойди. Не принял, обратите внимание, нет здесь никакого указания на то, что можно успокоиться. Ну ладно, член церкви, подумаешь, там сплетнями занимается, подумаешь, там на стороне половые связи имеет сексуальные, да? Ну, подумаешь, подпевает, подумаешь, подкуривает, да? Послушайте, не подумаешь и не оставьте это просто так. Если церковь наполняется грехом, и все молчат, и никому это не надо, чтобы поднимать разговор и говорить, да? То я вам хочу сказать, церковь наполняется грехом, церковь не святая, церковь не Христова и давно сдвинута со своего места, а сама, может быть, даже и не догадывается об этом. Значит, если не послушает их, скажи теперь уже всей церкви. И церковь пусть скажет. То есть обратите внимание, какой процесс, да, ступенчатый. А если и церкви не послушает, то есть, обратите внимание, это, будем так говорить, особая претензия на святость, особое противление обличению. Знаете, бывает, как некоторые люди говорят, хоть и сделал, все равно не признаюсь. Ну, это, я говорю, это уже о чем-то говорит. Если церкви не послушает, теперь слушайте, да будет он тебе как язычник и мытарь. Что это обозначает? Тут вот не написано, там исключить, не исключить, но если это иудеи, то хоть это и иудей, да, вот, ну, в таком вот положении противления находится, да, то он для тебя никакой не брат, там, не, там, я не знаю, не сестра, да, а язычник, далекий, далекий от Бога человек и грешник. Пересмотрите, что это обозначает. Это не то, что его можно проклинать, обзывать, такой-сякой, ненавидеть, да? Нет, все, он своим противлением обличению, непринятием подсказки обличения, да? Он себя ставит вне церкви. Если церковь молчит, если церковь поддакивает, она себя сама ставит вне статуса церкви. Она тоже не церковь. Церковь – это место святое. Так должно быть, а не так есть. Это не надо путать. Церковь – место святое. Греху и грешнику здесь нет места. Если появляется грех, церковь должна выполнять свою функцию в любви, да, но обличить. И не оставить этот вопрос просто так, не пустить на самотек, да? А вось он как-то сам разрешится. Чтобы церковь четко выдержала эту позицию, что греха не должно быть, и чтобы грешник четко определил свою позицию. Если он не согласен, если уже все говорят и все, ну, задают вопросы, тут, как говорится, все понятно, как Божий день, да? А он упорствует, все. Он автоматически не член церкви. Он автоматически поставил себя вне народа Божьего и вне Христа. Я хочу сказать, вы знаете, это я так говорю на уровне как бы церковном, да? Я вам скажу такое, на уровне таком обыденном. Если я верующий, делаю какой-то грех, совесть обличает, я игнорирую. Читаю Писание, вижу, что это я, это обо мне, я не признаю. Мне кто-то говорит, я оправдываю свой грех. Я вам скажу, не надо. В церкви сегодня вообще любят молчать на тему греха. И потому, чтобы, не буду я говорить про ваш грех, чтобы вы про мой не сказали. Вот истинная причина, почему грех умалчивается. И почему... ну, будем говорить, обличение, подсказка игнорируется. Но я автоматически, слушайте, Тут вроде как бы кто-то скажет, тут об этом не написано. Да, и меня никто и не исключает, церкви об этом не говорят, потому что там каждый своим чем-то занимается, да? Но я автоматически, противясь обличению, противлюсь духу и ставлю себя вне Христа. Хотя формально могу находиться в членстве церкви. Но фактически, противясь подсказке, не принимая обличения, оправдывая свой грех, я грешник, я неверующий. Автоматически крещение аннулируется, вечеря, как говорится, никакого значения не имеет, да? И мое членство является нечленством. Не то обрезание, помните, которое наружно на плоти, а то, которое внутренне на сердце, да? Не тот иудей, кто по членству, по внешности, по наружности и по доктринам, а тот, кто внутри, суть таков. И дальше сказано: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе». О чем говорят вот эти слова? Вот эти проблемы, связанные с грехами, с пороками человеческими, они должны быть разрешены на земле. А не так, как некоторые говорят, ну вот когда на небо попадем, уже там сатаны не будет, ну естественно ж природа, изменимся во мгновение ока, и там уже будет связано. Тут связывать грех не надо, тут эту проблему решать не надо, узлы развязывать не надо, потому что это невозможно, а на небе все будет связано, все будет развязано, все будет сделано. Христос говорит: на земле решается вопрос нашего спасения. Никакой пропуск ни от какого батюшки, ни на каком лбу, тем более на бумажке, да, не позволит нам связать что-либо с небесной жизнью. Нас там не будет. Отпевать, запевать, да, извините, что так говорю, не получится после смерти. Пока человек жив, пока сознание работает, может раскаяться. Умер — ни батюшки, ни преподобные, ни святые, там, не знаю кто, да, ни те, кто там отпевает, молится, замаливает грехи, там, поминают его, да, никто и никак не поможет человеку уже благополучно разрешить проблему будущей жизни в небе. Так вот, что свяжете на земле, вот заметьте, вот в церкви на земле, вот здесь, сегодня, надо вот это вязать. Грех должен быть повязан, проблема должна быть разрешена, греха не должно быть сегодня, иначе церковь не церковь и со Христом ничего не имеет общего. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. То есть проблемы решаются здесь, небо только будет признавать или не признавать то, что мы здесь на земле решаем. Ефесянам 5 глава 11 стих. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы». Ну, вот, видите, но и обличайте. Ну, давайте так вот прочитаем, как будто бы нет тут слов таких, но и обличайте. Ну, а кто-то грешит в церкви, ну, ладно. А я что, не участвую в бесплодных делах тьмы? Вот он так считает, а я так. Я однолюб, у меня жена, а он многолюб, а у него много, как говорится. Ну, уже не жен, да, а, я не знаю, любовниц, да. Ну, это его проблема, но мы народ Божий, мы вместе, да? Слушайте, мы не народ Божий, мы не вместе. Они не народ Божий, потому что грешат, а я не народ Божий, потому что мне до лампочки то, что они грешат. Что общего между праведностью и беззаконием? А у нас так, знаете, оказывается, есть. Не можете служить двум господам, говорит Христос, а я говорю, а я могу. Так вот, смотрите, не участвуйте, то есть сами не лезьте вот в эти бесплодные дела тьмы, то есть не грешите, да? И слушайте, Это не просто так, ну, если получится, то, ну, подскажите, а не получится, ну и ладно, да? Здесь прямо как бы в повелительной форме написано, сказано, но и обличайте. Не имеется в виду с шумом, с криком, с гамом, с оскорблениями, с раздражениями, как это у нас бывает, потому что это, знаете, вот церковь грешит, а я с раздражением об этом говорю, я говорю, извините, ну что же я за реформатор и чем я вообще отличаюсь от церкви? Да, церковь ответит, если она делает грех. А я вот отвечу за то, что без любви на нее нападал. Обличать – это значит в любви, с любовью. Чтобы человек, я даже вот слово «обличать», я очень часто, когда, знаете, вот говорят, я хочу тебя обличить. Знаете, у нас от этого слова «обличить», ну, в силу того, что мы уже с этим соприкасались, это, как правило, знаете, с такой настырностью и неприязнью или раздражением делается, да, что у нас это слово уже коробит. Я бы так сказал, чтобы мы правильнее его понимали. «Обличать» — это «подсказываете». Но вы видите, подсказка, она такая вроде как бы добродушная, что я вот тебе подсказал, а ты как хочешь. А вот в этом отношении обличайте, то есть, что не, если подсказываете, то я как бы говорю с любовью. Но если вы вместе, а кто-то, извините, упорно продолжает грешить, да, то тут уже вот это выражение обличайте, то есть настойте, как в другом месте я буду это читать, и вовремя, и на не вовремя, и может быть даже строго. Без зла, но строго обличите. То есть не дайте ходу греху в церкви. Притчи 29 стих, 29 глава, 5 стих. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. Ну, вы понимаете, да? Что такое льстить другу своему? Он делает глупости, он страдает какими-то проблемами, да, недостатки есть, с друзьями конфликтует. Ну, сказать ему правду, ну, тот скажет, что ж ты за друг такой, ты тоже против меня, да. И вот ради какой-то выгоды, возможно, да, мы льстим друг другу. Ой, ты у меня хороший, вот так я что хочу сказать. Если мама скажет ребенку, ребенок обидится, что он плохо поступает, истерику закатает, и мама говорит, нет, ты у меня хороший. Знаете, что мама делает? Знаете, что бабушка делает? Знаете, что папа, дедушка так делают, если вот так они, ну, не подсказываю, да, потому что обидится ребенок или внучок, да? Что они делают? Расстилают сеть ногам его. Что это за сеть и как это делается? Заметьте, если мы льстим, не говорим правду, если мы, ну, будем так говорить, смазываем греховность греха и где-то как-то его, так знаете, красиво украшаем, да, какая сеть расстилается? Ребенок привыкает, что он прав, что он не ошибается, что он, как папа римский, святейший престол. Дальше. Он по жизни привыкает, что все, что он делает, всегда правильно, хотя это может быть вообще ни в какие ворота не может не влазить, да? На основании того, что он прав, со всеми ругается, на всех обижается, со всеми спорит, всех обвиняет, сам всегда все прав. То есть, другими словами, как рыба, пойманная в сеть, будет барахтаться там до тех пор, пока или ее вытащат и на сковородку положат, или пока она не завоняется там в воде, да? Так и человек, которого приучили к тому, что ему правду никто и никогда не говорил. Вот так мы наводим на детей наших порчу. Бывает, ну, я уже так буду говорить, знаете, бывает такой ребенок, да не настолько он красивый, но вы сами понимаете, чей ребенок самый красивый? Конечно же, мой. Конечно же, ваш. Ой, ты красивая, ой, ты умная. Да не такой красивый, да не такая умная. Мы приучаем, это тоже лесть. Мы не говорим ребенку, что красота Не в твоей внешности, тем более ты тут и пальцем не пошевелил и ничего не приложил, чтобы быть красивым. Ну, уже родился так благодаря папе и маме. И генетике. И Богу, да? Но я говорю, вот мы хвалим. Ой, ты у меня умненький, ты самый умненький. А он не самый умненький. Он вырастает самым умненьким в своих глазах. А потом от этого всю жизнь страдает. И не забудьте. Умненький в своих глазах — это очень гордый. Очень-очень такой, знаете, превознесенный в своих глазах. А Бог гордым противится. Поэтому такие люди ни с кем и ни с чем не соглашаются. Если приходят к Богу, то не так, то перевод не такой, это не нам, это понимать вот так, ты слишком упрощаешь это понимание, это вот такие ученые в кавычках. Я перефразирую этот стих еще так. Человек, льстящий другу своему, а я перефразирую так. Пастырь, льстящий церкви своей, говорящий ей, что мы все святые, что мы Божий народ. Да, мы грешим, но мы святые, потому что мы грешим и каемся, а Христос тут же убеляет, тут же очищает. Мы вот согрешили, а Он так раз рукой волшебной провел, а мы опять святые. Мы напились, опять раз провел, мы уже трезвые, загуляли, опять неблудливые, да. То есть, ну, такое объяснение. Когда пастырь в церкви говорит, что давайте не будем смотреть друг на друга. То есть, давайте не замечать грехов друг друга. А как их не замечать, когда из-за них мы сталкиваемся лбами, спорим, ругаемся и разделяем? Давайте не будем об этом говорить. Давайте говорить о любви Христа. Я хочу сказать, это такая культурная. Культурно мы ушли от проблемы. Давайте не смотреть, давайте не говорить. Давайте говорить о любви Христа. Это, я говорю, 27-го отжима елей. Ну, конечно, чем ругаться, то все-таки лучше не ругаться, а говорить о любви Христа. Но говорить о любви Христа вместо того, чтобы действительно грех выявить, с любовью, но выявить и от него избавиться, да, я вам хочу сказать, это культурная подмена одного другим. Так вот, пастырь, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. Мы видим пороки, из-за которых человек страдает, из-за которого люди, которые с ним соприкасаются, тоже страдают. А мы не говорим из каких-то соображений, то ли чтобы не обидеть, то ли чтобы друга не потерять, да? Ну, это у нас такое такая своеобразная дружба называется. Так вот, заметьте, человек не видит грехов, а мы не говорим о них, мы не проявляем настоящей любви по отношению к нему и не желаем ему добра, получается, да? Если мы льстим, мы расстилаем сеть ногам его. Мы наводим порчу. И я уже говорил вам в прошлый раз. Человек, привыкший не принимать обличения, человек самоуверенный, гордый и надменный, который всегда прав и никогда не виноват, на это обратите внимание, когда женитесь, выходите замуж. Обратите внимание, если у вашего претендента на должность мужа или жены, невесты или жениха вот этот порог. И если есть этот порог, и человек не признает всегда прав, запомните раз и навсегда, счастья не ждите, а несчастье будет на 200% обеспечено. Ребенка, которого нельзя обличить или которого мы не можем подсказать, потому что будет истерика, счастья не будет, любви не будет, деньги будет сдирать, будет ждать вашей смерти и требовать перепиши имение. Наследство определи. Ну, в мою пользу. С людьми, которые самоправедны, вот знаете, церковь такая, рассякая, грешная, а я преподобный и праведный, вышел из нее, из этого мерзкого Вавилона, да? Хотя сам заносчивый, сам обиженный на ту же церковь, да, и раздражительный, чуть что не так, и у меня власть, и у меня скипетр, у меня закон, да? А потом, Саша, давай вместе создадим церковь. Говорю, извини, пожалуйста. Вот то, что ты вытворяешь, я с этим не согласен. Ну, тебя что же церковь обидела? Да, меня церковь обидела, но я не обиженный на церковь. А ты обиженный. А если обиженный считаешь, что это нормально для христианина? Вот я завтра скажу, ты точно так же завтра на меня обидишься, объявишь меня Вавилоном. Хотя Вавилоном являешься сам. Давай объединимся и назовемся по-крупному, да, и по-громкому. А завтра расстанемся, да? Церковь вчера образовалась, сегодня развалилась. Говорю, извините, с грехом никакая церковь никуда не пойдет. Любая церковь, которая оправдывает грех, фактически как рыба, попавшая в сеть. Дальше, притча 29 глава, 15 стих. Разга и обличение дают мудрость. Но отрок, оставленный в небрежении, обратите внимание, делает стыд своей матери. Вы слышите, что такое отрок, оставленный в небрежении, которому не подсказывают, которого не обличают, которому не говорят нельзя, это плохо, да? А пусть вот растет, мы молимся, пусть скачут, как овечки. Я говорю, как дурачки, а не как овечки. Овечки – это овечки, но они не бывают такие глупые, как наши дети. Там, ну, они на своем уровне. Заметьте, оставленные в небрежении. То есть ребенок, которого не воспитывают, которому нельзя сказать нельзя. Это плохо. Вот обратите внимание, почему мир сегодня скатывается вот до такого уровня деградации. Особенно гляньте на западную цивилизацию, которая как, не знаю, как какая-то зараза, да, движется на восток. Ну, и не только на восток, я уже так образно говорю, по всему миру. Ребенка нельзя ограничивать. То есть, обратите внимание, на законодательном уровне поднимается вопрос, что детей оставьте в небрежении. Он не хочет делать уроки? Не заставляйте. Заставляете? Насилие. Сказали подмети, а он не хочет, вы поставили его в угол? Он, пожалуйста. Извините, Гитлер-Югенд есть. Ювенальная полиция, юстиция, суды, сиротские, несиротские, права детей, которые защищают. Не хочешь работать? Не надо. Не хочешь учиться? Не надо. Упал на пол, закатал истерику? Стойте, пляшите, танцуйте. Да? Но не трогайте, не дай бог, насилие будет. То есть, позвольте огороду, на котором вы посеяли, на нем нельзя совершать насилие. Посеяли семена, пусть растут. Рядом растут сорняки, не трогайте. Пусть вот так все и будет. Ну, вы знаете, что от этого посева ничего не вырастет. Сорняки заглушат. Заметьте, как мудро Бог через Соломона Мудрого говорит, разга и обличение, заметьте, подсказка и запрет, это я добавляю по смыслу, дают мудрость. То есть, если нельзя, и я настоял, что это нельзя, чтобы ребенок подчинился мне, да? Потому что я имею какой-то жизненный опыт и знаю, что хорошо и что плохо. Заметьте, заставляют ребенка думать. Нельзя? Значит, нельзя. Если я делаю, я тебе сказал нельзя, значит, получишь по попе. Разгой сейчас получишь. Это насилие. Я говорю, Библия не говорит о том, что это насилие, и тем более какое-то преступное. Это нормальное, это правильное, это нужное, необходимое. Заметьте, они дают, или она дает мудрость. Тогда он думает, вот сейчас буду делать, получу, ладно, не буду делать. То есть, другими словами, разга заставляет ребенка брать себя в руки, то есть, другими словами, не хочу, не буду, не люблю, на крест возложить. То есть, мы приучаем его распять свою похоть какую-то злую, да? Далее что происходит? Ну, нельзя делать, он привыкает и не делает. Ну, тогда задается вопросом, а почему нельзя? А, вот теперь уже без разги я объясняю, вот смотри, а если я тебе так сделаю? Вот смотри, давай я тебя ущипну, как ты ущипнул братика или сестричку. Приятно? Нет. Давай я буду тебе делать. Ой, не надо. Вот так было твоему братику. А, ну тогда я понял. Заметьте, вот происходит, как говорится, развитие извилин в голове ребенка. А вседозволенность, распущенность, это ребенок, ему все можно. Знаете, тут неплохо было бы вспомнить и православное такое. Значит, дитя – это ангел. Я говорю, да, есть ангел света, есть ангел бездны. Вы про каких ангелов? Дитя, которое не воспитывается. Какой это ангел? И говорят, если умер, я добавляю, капризный ребенок, да, он уже сразу на небесах. Да, хотелось бы, чтобы так было, но, увы. Заметьте, обличение дает мудрость. Разга тоже, заметьте, если обличение не действует, разга. Вот мы только что прочитали чуть выше, да? Видишь брата согрешающего, обличи между тобой и им одним. Если слова не будут действовать, зови двух-трех. Это тоже еще обличение. Потом церкви. Это тоже еще будет обличение. А потом, да будет он тебе, как язычник и мытарь, вне церкви. А это уже разга. Обличить при всех – это уже разга. Исключить из церкви – это разга. Дать понять, что между тобою, который любит грех, и мною нет ничего общего, это уже позиция, это уже разга. Я вам должен сказать, что, говоря об этом стихе, да, помните, да, вот взять из Иова, кажется, 33 глава, да, Бог говорит однажды, заметьте, говорит, это обличает. Потом другой раз тоже обличает. Ну, бывает так, не Духом Святым, там, совестью, или там через ближнего, да, или через церковь, да. Если он того не слышит, заметьте, у Бога же цель какая? Не просто так, ну, не слышит, ну и не слышит, да. Бог не хочет, чтобы он погиб с грехом и во грехах. Если он не слышит, когда Бог говорит, тогда во сне, в ночном видении, в страшном каком-то видике ночном, я говорю, проснулся, знаете, как говорится, волосы дыбом и холодный пот на теле, там что-то приснилось, знаете, какое-то такое предостережение или видение какое-то во сне было, что тебе труба будет, если ты не прекратишь этим заниматься, да? Дальше написано, если же и этого не поймет, да? Тогда он ложит на одр болезни, там написано, заметьте, это, заметьте, уже разга. И, заметьте, на одр болезни ложит, кожа, на нем плоть на нем пропадает, кожа высыхает, выказываются кости его, и он доходит уже, когда смотрит, стоит на краю могилы. Все это Бог делает один, два, три раза с человеком, чтобы отвести его душу от пропасти. Обратите внимание, аналогия какая? Я вам в прошлый раз тоже читал. Кого люблю, того и обличаю, и наказываю. Это все входит в любовь. У нас почему-то любовь ничего не сказать. И оставить человека вот в этом проклятии, чтобы он так мучился до скончания веков. Это любовь называется. Но я говорю, в этой любви есть определенный расчет. Какой-то умысел, и не всегда правильный, а зачастую неправильный. Заметьте, отрок, оставленный в небрежении, которого не воспитывают, не ограничивают, не запрещают и не наказывают, делает стыд своей матери. О чем речь идет? Что вырастет каким? Оторви и выбрось. Помните, есть одно такое пророчество об одном из сыновей Иакова, да? Руки его на всех и руки всех на нем. Со всеми грызется, со всеми ругается, везде конфликтует, семьей. Семьи нет, одинокий, детей пустил на свет, 15 раз женился, вышла замуж и развод. И все в разводе, в конце порча на мне. Нет, это твоя мамочка порчей была, твоя бабушка была порчей. Кстати, обратите внимание, вот тут тоже такое выражение. Стыд своей матери, не отцу. Хотя отцу тоже будет стыдно. Но стыдно будет за мать, которая потакала, которая любила безголового ребенка, которая протестовала, когда отец хотел наказать. И еще что хочу сказать. Человек, оставленный в небрежении, член церкви, которому не подскажут из каких-то соображений, чтобы не шел из церкви, потому что большую десятинку сдают, да? Человек, член церкви, оставленный в небрежении, когда не подсказывают, когда не обличают, делает стыд церкви и пастырю. Каков поп, таков приход. То есть, слушайте, вот это оставленные в небрежении, это как запущенный огород, который не обрабатывают. Что такое быть, ну, не оставлять в небрежении? Это как бы заботиться, ухаживать о растении. Семья, ну, не бывает так, чтобы муж с женой абсолютно были одинаковы по характеру. Это редко-редко и практически невозможно. Всегда есть разница, всегда есть разные подходы, есть разные характеры, в чем-то совпадают, в чем-то не совпадают. И обратите внимание, хотите быть счастливыми? Ну, кто не хочет? Конечно, хотим. Тогда не спорьте, не ругайтесь. Но когда видите согрешение, прегрешение, да, кто как называет друг друга, подсказывайте в любви. Ухаживайте друг за другом, помогайте друг другу. И таким образом исправляйте друг друга. Иначе, заметьте, пороки есть, да, они вызывают неприятные ощущения. Не подсказываем, не обличаем мы, не принимаем подсказки или обличения мы, значит, мы никогда не исправимся. То есть проклятие на всю жизнь, через всю жизнь. Бог, если бы не подсказывал и не учил, тоже имел бы стыд. Мы сказали: Боже, что ж ты за Бог такой? А ты же нам на земле ничего не говорил. Ты не обличал, а теперь говоришь: вот вы такие рассяки, я вас на небо не возьму. Мы бы сказали: стыд тебе, Боже. Надо было обличать, может быть, мы послушались бы и изменились бы. То есть вы видите, насколько важно обличение в жизни человека. Без принятия обличения, без согласия с ним, да, семья никогда не исправится, детей не перевоспитать, церковь не изменится, да, ну и человечество, и весь мир, вот какое есть, такое и останется. Но вы знаете, самый большой протест и самое большое негодование у человечества, я в общем говорю, в основном, да, это реакция на обличение. Вот мы говорим там: Папа Римский, Святой Престол, кто ему сказал, а я задаю вопрос: скажите, кто нам сказал, что мы безгрешны? Нет, мы говорим, мы грешны, от темени головы до подошвы ноги нет ни одного здорового чистого места, но как конкретно доходим до какой-то подсказки, да? Нет, и все. Вторая подсказка: нет, и все. Третья, пятая, десятая: оказывается, я святой. Но культурно называюсь Не папой же римским, да, а вот, да, мы бедные, мы все во грехах, как волос на голове, это в общем, грешен батюшка, а конкретно ни в чем. Теперь дальше читаю. Притчи, 29 глава, 17 стих. «Наказывай сына твоего». Здесь не написано, что вот просто бери и наказывай. Так, знаешь, как три раза в день кушать, так три раза и наказывай. Имеется в виду, что когда ты ему подсказываешь, он не слушает. Слова, на слова не обращают внимания. Не оставляй это просто так, типа вырастет, поумнеет. Не поумнеет. Вырастет, но не поумнеет. Наказывай сегодня. И слушайте. Это я тут же как бы, ну, добавляя, комментирую, да. Это в будущем даст тебе покой. Наказав его и не разрешив, и запретив ему что-то делать, заставив его, тут про свободу прав ребенка, личности разговора не идет, и это правильно с точки зрения освящения. Но не с точки зрения ювенальной юстиции. Наказывай сегодня, добейся, настой, исправь, дай ему мудрости сегодня, чтобы он сегодня включил мозги и начал думать. И слушайте, и он, когда вырастет, даст тебе покой. Женится умно на умной. Будет, если это девушка, дочь вырастет умной, выйдет замуж за умного. Далее. Дети ихние будут правильно воспитываться, а ты будешь просто смотреть, радоваться, мир будешь иметь в сердце и покой, и говорить: «Боже, спасибо тебе за благословение, которое ты когда-то дал мне, надо умив меня добиться и исправить этого ребенка и поставить на путь правильный». Смотрите, он даст тебе покой, вот этот сын, которого сегодня наказываешь. И дальше. «И доставит радость душе твоей». Когда? В будущем. Вот мы сколько говорим, вот родители переживают, сын в тюрьме, дочь наркоманка, развелась, детей мне принесла сюда, бросила, сама пошла опять по мужикам, счастье все ищет. Ночью и по пьяным мужикам, да? Вот я хочу сказать, за что мне Бог это дает? За что? За твое небрежение в воспитании? За то, что ты не останавливала, за то, что не наказывала, да? За то, что любила слепой любовью. Это проклятие не с неба и не с земли. Это результат нашего воспитания или невоспитания. Далее еще такое написано. «Словами не научится раб». Потому что, хотя он понимает их, имеется в виду слова, да, но не слушает. Тоже такая деталь. Есть люди, которые, да, это все правильно. Ну так, если правильно, принимай какие-то меры, ставь для себя какие-то задачи, достигай, уже так не делай, делай его так. Ну, а человек обленился. Так вот, смотрите, словами не научится раб. И когда мы говорим, вот верующие, они не должны болеть, не должны страдать, у них должно быть сплошное, такое, будем говорить, розовое благословение во всем, а я и мой дом, и мои дети, и внуки, и работа, и деньги, и банковские вклады, все должно быть розовым, пушистым, мягким. Я вам должен сказать, что мы, верующие, многие в роли вот этого раба. Киваем головами, да, так написано, да, это правильно. Ну так пойди ж домой, бери что-то делать, ничего не делаю. Ну ты ж заключил со мной завет, говоришь, буду твоей женой. Ну а ты ж принимаешь такими, какие мы есть. Да зачем вы сдались такие? Я вас принимаю сейчас в надежде, что вы в церкви, что вас научат, вас вам подскажут, и вы исправитесь, ну а потом будем жениться. И заметьте, Бог не просто махнул рукой на нас. Да, мы вот такие вот рабы. Да, мы не сыны. Потому что мы противимся, когда нам Бог что-то подсказывает. Я вам должен сказать, коль словами, которые мы слышим, мы не можем благодаря им научиться, мы понимаем, что это правильно, но мы не слушаем и не делаем, потому что нас еще и научили, что ничего делать не надо, да? Ну, Бог говорит, извините, я вас люблю все-таки. Вы для меня не просто какой-то такой вторичный материал, безразличный для меня. Мой сын умер из-за каждого из вас. Коль вы в таком состоянии, а я вас люблю, я в таком состоянии, да, я не оставлю вас в небрежении, буду вас, как посеянные семена на моем огороде, буду обрабатывать. Чем? Проблемами. Помните, да? По поводу недостойного участия в вечере Господней. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают. Потому что не рассуждают о теле Господнем. Тоже обратите внимание, не о вечере не рассуждают, а о теле Господнем. Потому что рассуждать надо о теле, которое он ломал. А у нас что-то хлеб вместо тела и вместо Христа. У нас символы пошли. Так вот, Бог нас обрабатывает, ложит на удар болезни. Мы начинаем смотреть смерти в глаза. Я говорю, ложит, это не значит, что он дает нам болезни. Болезням он не препятствует, но мы сами эти болезни себе, как говорится, созидаем своими руками. Знаете, болезни – это то, что мы едим, что мы пьем, образ жизни, да, тюрьма, с ума, лень, да, нарушение законов природы. А Бог позволяет этому всему произойти. А мы говорим, Господи, избавь, Господи, помилуй. Я верю, ты исцелишь меня. Я говорю, подожди, верю и подожди, исцелишь. Ты лучше меня спроси, сколько твоя вера стоит и исцелю ли я. Если бы не любил, исцелил. Чтоб потом ты погиб и горел ярким пламенем. А вот так как я тебя люблю, то я не исцелю. И до тех пор, как по Иакову мы читаем, пока вот не раскаешься, пока не отдашь долг до последнего кадранта, не исцелишься. Пока не примешь обличение, не признаешь ошибку и искренне не попросишь прощения и не поставишь задачу меняться. Поэтому, коль мы рабы, а не сыны, да, и не дочери, то словами мы не можем научиться, и поэтому Бог вынужден допускать войну, суму, тюрьму, ВИЧ-инфекцию, онкологию, туберкулез, ну, и прочее, и так далее, и тому подобное. Для чего? Разга. Это своего рода разга. Когда мы начинаем думать? Вот когда заболеем. Когда гриппом заболели, мы Богу обетов не воздаем. Насморк не воздаем. Чихаем, кашляем, ангина не воздаем. Вот онкология, обратите внимание, елей. Причем хороший елей. Я не к тому говорю, чтобы вот я радуюсь, что кто-то заболел, да? Нет, не об этом я говорю. Я говорю о том и говорю для того, чтобы мы не доводили себя до онкологии, до туберкулеза, до ВИЧ-инфекции, до я не знаю, когда уже, знаете, как говорится, уже все. Уже ничего не сделаешь и ничем не поможешь. Покупайте белые тапочки. Не готовьтесь ногами вперед, чтобы вас вынесли. Я говорю для того, чтобы мы не доводили себя до того. Лучше елей. Это не когда онкология, а когда нам Бог подсказал, и мы приняли эту подсказку и исправились. И будет сказано, хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над большим тебя поставлю. Есть еще такое вот место Писания, притчи 9.8. Не обличай кощунника. Вот заметьте, то мы говорили, вот, обличение, это хорошо, а вот есть люди, которых не надо обличать. Кто такой кощунник? По тем же притчам, я сейчас не помню стих, но там вы помните. Кощунник. Надменный злодей, кощунник имя ему. Слышите, да? Что такое надменный злодей? Злодей – это тот, который делает зло. Но есть делает зло, По глупости, по наивности, по непониманию, по невоспитанности, да? А есть, который делает зло, и слушайте, и надменным еще, надменно его делает. Что такое надменный злодей? Еще и гордится, еще и бахвалится, и говорит, и делал, и делать буду. Я вам должен сказать, это люди, которые... Ну, тут написано, не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Когда мы говорим, а кто такой кощунник? Ну, если надменные злодеи, это какая-то такая, знаете, высшая стадия, как говорят, империализма, это высшая стадия закоснелости в грехе, да? Кощунник начинает ненавидеть, не просто так, сказал бы, ну, я не согласен там, а тут начинается вообще такое возмущение, чуть ли не ядерный взрыв, я тебя ненавижу, ах ты такой рассекой, да? Так вот, кощунник, это тот, который делает. И знаете, он уже перешел какую-то красную черту, которую нельзя было переходить, после которой возврата нет. Если человек начинает тебя ненавидеть за подсказку, то есть изрыгает зло, желчь свою, начинает тебя поливать грязью за то, что ты ему в любви подсказал, это уже признак того, что этот человек кощунник. Человек, который ненавидит обличающего, называется кощунник. А кощунник – это тот, который злодей надменный. То есть, это уже говорит о том, ну, я не хочу говорить тут, знаете, конкретно, потому что нет конкретного человека и нет конкретного поступка, да, я в общем говорю. Но я должен все-таки сказать более конкретно. Если у нас ненависть к тому, кто нам подсказал, пусть это церковь, пусть это пастырь, пусть это какой-то человек, то я хотел бы сказать, остановитесь и подумайте, может, вы уже вообще перешли эту границу, или если еще появится какое-то чувство и какой-то страх, может, успеете вернуться назад, потому что дверь захлопнется и поезд уйдет. То есть тот человек, который обижается, ненавидит, раздражается, изрыгает массу всякой гадости в адрес того, кто обличил, это кощунник. Не обличай, почему? Эта деревяшка непригодна ни для какого деревянного изделия. Эта деревяшка растет, еще пока растет, допустим, если не срубленная или срубленная, пусть лежит, ее можно использовать в печи. Ну, то бишь в озере огненном, да? А теперь смотрите, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. То есть обличай мудрого, то есть, заметьте, мудрость в чем? Но он еще, заметьте, если ты его обличаешь, он делает грех, значит, еще как бы не очень мудрый. Но в чем его мудрость заключается? Он не заносчивый, он не надменный, он не обижается, что подсказали, у него есть способность задуматься, принять, говорит, спасибо, я подумаю. Вот. Так кого обличай? Тому, кому можно еще помочь. А кому можно помочь? А тот, который не противится обличению, который, ну, задумывается хотя бы, ну, если уже и принимает, и справляется, ну, это вообще мудрый человек. Но если он даже не противится и уже размышляет, то этот процесс размышления говорит о том, что есть большая надежда, что он исправится. Протеста нет. И написано, слушайте, обличай, то есть имеется в виду с любовью мудрого, и он, увидев твою доброжелательность, потом увидев и убедившись в том, как это тебе помогло в жизни и изменило твою жизнь, он будет любить тебя. Теперь еще такой момент, стих 1 Тимофея 5:20, да? Здесь сказаны такие слова. Это Павел пишет Тимофею. Согрешающих обличай пред всеми, чтобы прочие страх имели. Казалось бы, а зачем страх? Ну, это же церковь, тут же любовь. Зачем страх? И почему так написано? Обличай пред всеми. Ну, сказал бы как-то так тихонько, так, знаете, чтобы Ну, не обиделся человек, да. Я не говорю, что здесь, тут же правила действуют, все стихи надо читать во взаимосвязи, они друг друга дополняют и создают общую правильную картину. Если кто-то согрешил, сначала не перед всеми, сначала один на один. Не получится, тогда двух-трех возьми, чтобы всякое слово подтвердилось, да? Не получится, вот тогда скажи церкви. Вот это называется пред всеми. И для чего? Чтобы все поняли, что вы пришли в церковь. Я уже перефразирую, скажу на церковный манер. В ковчег спасающий, но спасающий от греха, а не посредством членства в этом ковчеге, в этой церкви. Зачем, чтобы страх имели, чтобы все поняли? Вы сюда пришли спасаться от греха или с грехами в этом ковчеге грязном? Чтобы у людей была четкая позиция, чтобы четко люди понимали, для чего они крестились, зачем они пришли в церковь. Не будет у них страха, будут они делать грехи, пастырь будет молчать или будет, как говорится, все смазывать, все приукрашать, да? Я вам должен сказать, это не ковчег спасающий, это ковчег тонущий, который, когда будет тонуть, потянет с собою всех его обитателей. Эти слова говорят, еще раз повторяю, о чем? Обличай пред всеми, чтобы все понимали. С грехом забудьте, что вы члены церкви. В церкви, если это церковь, здесь не будет умолчано о грехах, которые творятся. Те, которые поставлены Богом, они скажут, выбирайте. Либо грех, либо ищите себе другой ковчег, где благодать уже спасается. Теперь смотрите еще Титу, 1 глава, 13 стих. Свидетельство – это справедливо. Ну, там выше, что написано, ну, я как бы беру это только стих, да. Теперь слушайте. По сей причине, ну, по причине вот этого свидетельства, обличай их строго. Заметьте, строго – это без ненависти. Строго – это без неприязни, без раздражительности. Строго – это, знаете, так, как вот написано, противостойте дьяволу твердой верой. То есть так строго скажите, чтобы люди поняли, не обязательно это говорить громко, с криком, да? Знаете, как вот говорят, вот так иногда бывает, отцы детям. Слушай меня внимательно. Я тебя люблю. Но еще один раз, если я увижу, что ты обидишь свою сестричку, запомни раз и навсегда. Я тебя не пощажу. Я тебе объясняю, ты не хочешь слушать. Ты обижаешь сестричку. Вот это называется строго. Вы поняли? Мягко выражаясь, но твердо и незыблемо занимается позиция. Чтоб человек понял или ребенок понял, что это не просто так на ветер сказано. По сей причине обличай тех, ну, имеется в виду, кто там дерзит уже, как говорится, да, грех делает и ноль внимания, да, обличай строго, теперь слушайте, дабы они, слушайте, здравы, были здравы в вере. Теперь задаю вопрос. Вот видите, обличение, вера и, слушайте, здравость веры. Что такое здоровая? Здравая – это здоровая вера. Мы говорим вера во Христа, вера в Слово Божие, там, да? Теперь слушайте. Мы верим во Христа, но не принимаем обличение Христа. Мы верим в Духа Святого, там, ну, сейчас не говорю личность, не личность, ну, в общем, да. Верим в Духа Святого, который обличает, но не принимаем обличения. Мы святые преподобные, это в тех церквах вот такие рассякие, да. Мы делаем преступления, будучи верующими. Ведем себя недостойно. Это о чем говорит? Автоматически. Что у нас вера больная. Уж извините, если скажу на голову, на полную. Это не вера, заметьте, вера, действующая любовью. Вера, если не действует любовью, а действует раздражением, обидами, сплетнями, ну чем угодно, гордостью, заносчивостью, себялюбием, эгоизмом, да? Это вообще не вера. Это больная вера, это мертвая вера. Вы видите, понятие вера в прямой зависимости повязано с обличением. Если мы не принимаем обличение, если мы оправдываем грех, а следовательно не боремся с грехом и протестуем против всякой борьбы с грехом, да? Я не говорю про тот случай, когда мы говорим, что грех не победим, но это вообще уже, как говорится, за все рамки вылезли. Так вот, если мы не принимаем обличение, а оправдываем грех, а вере вообще, получается, мы не действуем, наша вера не действует любовью, а действует раздражением, например, обидами, да, гневом, криком, словами нехорошими, то речь не идет вообще о здравой вере. Речь идет о мертвой вере. Вера, если живая, она действует любовью. Если действует любовью, доброта, любовь – это жизнь. Сия есть жизнь вечная, помните, да? Да знаем истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Вера в противном случае, она мертвая. Ее нет, и мы не являемся верующими. Заметьте, не принимаем обличения от Бога, от церкви, от кого-либо угодно, когда делаем преступление. Это о чем говорит? Мы ставим себя вне Бога, вне закона, вне пути спасения. Мы говорим, входите тесными вратами. Вот они, тесные врата. Грех не проходит сквозь эти врата. Грех – это огромный рюкзак, с которым мы не хотим расстаться, но который застрял в дверях. А я же с ним двое одна плоть. Поэтому узкие врата – это без этого рюкзака. Вот избавишься – пройдешь, протиснешься. Не избавишься – застрянешь, и тебя выбросят, чтобы другим не мешал ходить. Поэтому и написано: «По сей причине обличай строго». Чтобы они поняли, вот, чтобы страх имели, да, как мы выше читали, и чтобы они поняли, что с грехом здравая вера не бывает. И любовь и ненависть вместе не существуют. Если я люблю, то ненависти не может быть. Если я раздражаюсь, о любви можно вообще не заводить разговоры. Это просто философия и выдумки. Ну и еще я буквально пару стихов прочитаю. Думаю, что на сегодня будет достаточно. Значит, читаю. Ефесянам 5 глава, 18 и 19 стихи. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Кстати, хочу сказать, на языке Библии вино, ну и буквально имеется в виду, да? И вино – это вино учения, как вино блудодеяния. И как буквально человек упивается вином, а потом отсутствие, возникает отсутствие ума, да, ну и распутство, то есть поведение соответствующее, какое бывает у пьяного человека, то я вам хочу сказать, не упивайтесь вином церковного учения, которое говорит, что нас Бог любит такими, какие мы есть, и на небо возьмет тоже такими по вере нашей, а не по делам. От такого вина бывает просто распутство. Закон отменен, дела ни при чем, благодатью спасаемся, грешим, каемся, и какие были, такие остались. Но написано, исполняйтесь духом. Что такое исполняйтесь? Как бы наполняйтесь, впускайте его внутрь, принимайте его обличение, когда он к вам обращается. Теперь слушайте. Один из путей, как исполняться духом. Вот вы такое Ну, обращали внимание вот на такие стихи, да? Слушайте, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Скажите, пожалуйста, ну, я сейчас не про псалмы, буду говорить сначала, вот выражение «назидая самих себя псалмами». Вот скажите, когда проповедь мы слушаем, вот она нас всегда назидает? Или бывает такое, слушаешь обо всем и ни о чем конкретно? Как я говорю, проповедь называется «В ту степь». Бывает, мы слушаем проповедь, и слушайте, слово «назидать» — это извлечь урок, чему-то научиться, чтобы выйти с собрания, получив назидание от проповеди, я знал, как решить проблему, как что в жизни применить, чтобы исправить свою жизнь. Так я задаю вопрос, от проповеди мы много получаем назидания? Общие фразы, которые конкретно никакой деятельности нас не призывают. Ну, бывает такое, молиться надо, братья и сестры. Надо молитвенные группы создавать. И вот там надо петь, вот нам надо общаться, о чем петь. Да? Вопрос не затрагивается. А вот тут написано, вот вы знаете, что в церкви сейчас любят, в любой церкви, псалмы, пение, словословие, Бога славить. Вы много... Вот даже не будем говорить про других, да? Вот скажите, пожалуйста, с какого псалма мы получили назидание, вот выслушали псалом, обратили внимание на глубину какой-то мысли в каких-то словах текста, да? Потом вышли, и заметьте, псалмы, слова псалмов, продолжая из нас совершать мыслительный процесс, мы получили обличение, мы увидели, что мы не так делаем, да? И потом пошли, раскаялись, приняли решение там начать новую жизнь. Много таких вы псалмов в жизни встречали. И псалмы, которые поются в церкви, назидали ли нас? Если кто-то скажет, да, назидали, я хочу сказать, скажите мысль конкретную, с какого псалма вы взяли и что вы в жизни применили. И вопросы все отпадут. Слушайте, даже псалом, я не говорю проповедь, я не говорю обличение, даже слова псалма, который должен петься в собрании, да, они должны, вот эти псалмы, нести смысловую нагрузку. Псалом должен быть не просто такой, что, заметьте, нам нравятся псалмы, мелодия хорошая, кто-то поет, вихляется на сцене, у нас тоже нижняя часть и тело тоже вихляются в такт, в унисон с работой Святого Духа. Ну, выслушали, ой, ой, как хорошо, ой, как Бог коснулся сердца. Коснулся, да, хорошо коснулся. Назидание получили. Скажите, пожалуйста, какое задание вы поставили перед собой после прослушивания псалма? А никакого. И еще один такой текст. Колоссянам 3:16. Слово Христово да вселяется у вас обильно, со всякою премудростью. А теперь смотрите. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами. Вы слышите? Научайте псалмами. Помните, я как-то вспоминал, вам Павел пишет, что же, когда вы сходите, что же? У кого есть псалом, у кого там откровение, у кого поучение, у кого там еще что-то, да? Все сие да будет для наставления. Псалом это, ой, давайте я спою во славу Божию. Ну, во славу Божию это во славу Божию. Псалом не сколько во славу Божию, но мы его поем как бы во славу Божию, чтобы самому чему-то научиться, и слушайте, и вразумиться. То есть, другими словами, псалом должен и научить, и вразумить, как проповедь. Ну, я говорю, у нас же проповедь и не научает, и не вразумляет, а убаюкивает. Вы видите, да? Вечеря Господня обличает, если мы не ломаем свое тело, свою плоть не распинаем. Крещение, если было правильно объяснено, оно бы нас обличило вот в этом объяснении, что мы обещали, что умерщвлять свою греховную природу, почему обижаемся и почему не похоронили ее. Любое слово, любая проповедь, любой псалом, обратите внимание, откройте Библию, закройте глаза, ткните пальцем и почитайте, там написано, что это не надо делать. Это обличение. Даже псалмы, смотрите, они должны научать. Так я задаю вопрос. Какая должна быть мелодия? Какие должны быть слова? Я имею в виду не общие, не формальные, не там такие какие-то красивые, во славу Божию, заметьте, которые врежутся нам в сознание, которые мы запомним, после прослушивания которых мы скажем, вот это да. Я не нахожу себе покоя. А мы как послушали, наоборот, в покой впали, только не в субботний. Так вот, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, теперь слушайте. Научайте и вразумляйте славословием и духовными песнями. Вы видите, да? Если мы не научаемся и не вразумляемся псалмами, то это не духовные песни. И это не славословие, ну, как бы в адрес Бога. Это просто, я не знаю, такая очередная формальность, как и обряд какой-нибудь церкви, да, и там, и как и собрание. По обыкновению. Ну, мы приходим, нам надо же спеть в начале, в конце, в середине проповедь, потом молитвы, а теперь с миром Божьим расстанемся, покинем, слава Богу, привет всем. Вы видите? Все служение, все, проповедь, песнопение, молитвы, о чем должны говорить? Все должно быть с научением, с информацией, открывающей наши глаза и наше разумение, почему то или иное происходит в жизни. И псалом, и проповедь должны обличить, сказать, что хорошо, что плохо, чего надо делать, чего не надо делать, и как не делать плохое, и как делать хорошее. Это все должно входить в процесс, который мы называем богослужение. Это не Богу служение, а богослужение нам. Через брата, пастыря, Бог служит нам. Если брат служит Богу, и мысли его в унисон с Божьими мыслями, и он на той волне, вот той передающей радиостанции, которая на небе, то это Бог через него служит нам. Если он рассказывает обо всем и ни о чем, грехов давайте не будем видеть, не будем говорить, давайте говорить о вере, о любви, давайте споем, помолимся, я вам должен сказать, ничего духовного, ни псалмов, ни проповеди, ни пастыря духовного нет, да? Потому что нет ни научения, ни вразумления, никакой конкретной информации. У нас нет. Теперь еще такой вопрос, это уже так последний, да? Почему нас это удовлетворяет? Послушали ни о чем и говорим, ой, какая благодать. А потому что мы не учимся. Вот тут написано «научайте», но научать можно того, кто учится. А учится тот, кто ищет какие-то ответы, у кого возникают вопросы. Вот мы приходим в собрание, какие вопросы у нас? У нас никаких. О чем мы приходим? Извините, есть на Украине такая партия, называется «Самопомощь». Ее иногда с иронией называют «самоудовлетворение». И мы, когда не имеем вопроса, приходим в собрание, у нас, мы приходим для самоуспокоения. Чтобы еще больше успокоиться, чтобы еще меньше у нас возникали вопросы, чтобы у нас вообще умственные способности вообще атрофировались. Мы приходим, чтобы попели, ну, типа на концерт. Вот там ансамбль приехал, гости приехали, потом мы в гости поехали, потом проповедью обменялись. О чем? А ни о чем. А вот надо научить, чтобы мы научились, вразумлялись через проповеди, псалмы, славословие и духовные песни. Если это будет, то мы действительно будем во благодати, то есть во благодати Святого Духа. будем воспевать в сердцах наших Господу. То есть в сердцах не будет обид, не будет раздражения, не будет зависти, да? А вот действительно доброжелательство и благожелательство будет в наших сердцах. Не будет споров, не будет разномыслий и дрязг между нами. Я на этом пока заканчиваю, да? Всего хорошего вам. Спасибо за внимание. Еще раз напоминаю, что размышляйте над тем, что вы слушаете. Не забывайте, иначе процесс прорастания семени Слова Божьего, он не может быть, когда мы положили в землю, через 5 минут выкопали, на сутки положили на подоконник. Чтобы слово, как семя, набухало, росток появлялся, прорастало, оно должно постоянно находиться в земле. И при этом должна быть влага, и должно быть тепло, солнечный свет. Поэтому и написано у Иакова, кто вникнет в закон и пребудет в нем, то есть будет размышлять, блажен будет в своем действовании. Оставайтесь с Богом, и пусть так и будет в вашей жизни, как мы только что читали. Всего хорошего вам.